Сегодня, дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем нашу беседу, наш разговор с экскурсоводом Валентиной Юрьевной Ярохович. Валентина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения Игоревна, добрый день, дорогие друзья, радиослушатели.
Ну вот у нас сегодня будет такая встреча интересная в том отношении, что вот человек, который так случилось в вашей жизни, что вы, имея профессию, такую очень значимую профессию, связанную именно с законом, юриста, выбираете для себя все-таки православные экскурсии. И вы все-таки приходите к тому, что вы двигаетесь именно в этом отношении, именно в православии. Вот как это в вашей жизни случилось? Вот так вот.
Ну, да, история такая началась довольно-таки давно. И, наверное, ничего не случайно происходит и складывается из каких-то звёнышек цепь, которая потом определяет твой жизненный путь, ну, на данном конкретном этапе, например, да. Наверное, всегда с детства я очень любила отстаивать справедливость. То есть меня в школе звали адвокатом. Для меня установить правду, защитить какого-то там невинного человека, это всегда было очень-очень важно. И поэтому, несмотря на первоначально полученное педагогическое образование, я все-таки совершенно осознанно, с огромным удовольствием получила профессию юриста, стала работать по специальности, и в моем сознании лучшей профессии вообще не существовало. Ну, это действительно было так. Я с огромным удовольствием и, надеюсь, большой пользой работала. Но вот в какой-то момент я поняла, что присутствует некоторая неудовлетворенность. Наверное, это называется профессиональное выгорание. Профессия юриста связана с общением с людьми, ну, по крайней мере, моя была. Действительно, я очень часто отстаивала ту позицию, которую считала верной, единственно верной. Но вот в какой-то момент мне стало казаться, что это немножко разрушает уже меня саму. И, как я уже говорила, ничего не бывает случайным. В какой-то момент сложилась ситуация, когда меня попросили сопроводить гостей нашей организации, помочь им познакомиться с нашим городом. Ну, почему бы нет? И мне, наверное, повезло, потому что те люди, с которыми мы провели эти 3 дня, были очень заинтересованы, у них просто горели глаза, они настолько восхищались искренне нашим городом, что не рассказывать о нем, ну, было просто невозможно. И чуть-чуть прикоснувшись к истории нашего города, потому что, несмотря на то, что я живу в нем очень много лет, я с удивлением обнаружила, что о многих зданиях, каких-то местах я и сама-то ничего не знаю. И вот чуть-чуть прикоснувшись к истории города, я поняла, что мне это очень нравится, что мне это интересно, что это то, что меня вдохновляет и даже, наверное, дает силы жить, потому что, ну, время непростое. Много печали, много огорчений, много тревожных мыслей. Но, обращаясь к прошлому и видя, как люди решали сложнейшие вопросы, понимаешь, что мы тоже со всем справимся. Вот такое позитивное общение привело к тому, что когда у меня появилась возможность обучиться на курсах переподготовки, демография, нужно сказать, что проекты, национальные проекты, вообще работающие совершенно вещи. Ну вот по себе могу сказать, без каких-то дополнительных вложений я смогла получить профессиональную переподготовку. И даже если бы я не стала в дальнейшем работать экскурсоводом, само по себе обучение было очень качественным и было очень интересно его пройти. Но, видимо, многолетний опыт работы юриста, он немножко ну, как-то определяет такой характер, что цели нужно добиваться. Если ты что-то делаешь, ты делаешь это для чего-то. И поэтому, просто прослушав первоначальный курс, нужно было закончить его подготовкой презентации. Я подумала, ну что это, презентация, работа в программе, я не очень хорошо все это знаю, но я же послушала, мне же интересно, наверное, можно на этом и ограничиться. Но нет. Тема презентации, тема экскурсии авторской родилась у меня очень быстро. Екатеринбург глазами юриста, конечно. О чем я могу рассказать гостям нашего города? Практически каждое здание, попадающее в экскурсионный маршрут, имеет в своей основе какую-то историю, связанную с правом. Либо интересное судебное дело, либо здесь происходили какие-то события юридически значимые. Органы власти располагаются в зданиях, каждое из которых заслуживает внимания. И у меня очень легко и быстро родилась вот такая презентация, которую я защитила. А когда комиссия сказала: «Вы большой молодец, мы вам рекомендуем защищать дальше и диплом», ну, уже, наверное, было делом чести поставить точку в виде диплома. Все случилось. Ну, в общем-то, можно было на этом тоже и ограничиться. Но полученные знания, действительно качественные знания, которые я дополняла постоянно еще и другой информацией, которую из нашей богатой домашней библиотеки, из открытых источников, из каких-то архивных материалов черпала. Мне, конечно, захотелось делиться этим. Делиться этим с окружающими людьми, с теми, кому это интересно. Ну и со временем интерес превысил долг, и я сочла возможным поменять сферу деятельности и стать экскурсоводом, конечно, пройдя аттестацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. И вступив уже вот на этот путь тернистый, но очень интересный и творческий экскурсовода, я поняла, что Екатеринбург, ну, равно как, наверное, любой другой город, невозможно познать и невозможно о нем рассказать, если не рассказывать о истории его храмов. История православия. Тема интересная, интересная практически всем, но с разной степенью погружения. И, тем не менее, начав с храма памятника «На крови всех святых в земле российской просиявших», я поняла, что для того, чтобы быть экскурсоводом с большой буквы, для того, чтобы высоко нести это знание, это же просветительская деятельность, необходимо не просто знать историю царской семьи, историю трагических событий, необходимо еще и понимать, какой храм построен, внутреннее убранство храма, святыни храма. Нужно сказать, что я не могла на тот момент считать себя воцерквленным человеком, православным человеком в полной мере. Хотя, безусловно, родившись в семье коммунистов, и в школе, когда я училась, я была, естественно, и пионером, и даже секретарем комсомольской организации. Что я могла знать о православии? Ну, на самом деле, не так уж и мало я могла знать о православии и знала, потому что даже в советское время, несмотря на то, что не принято было крестить детей, не принято было говорить о Боге, ну, в большинстве семей, ну, и в моей тоже, это не значит, что мы ничего не знали об этом. Но выражение «спаси Бог» или «благодаря Господу», оно ведь во всех семьях используется. Богу. Да, слава
Очень
Богу.
Много таких слов, да?
Мы и говорим об этом. И таким образом вот само понятие Бога как чего-то очень великого, значимого, всепрощающего, всевидящего, всепринимающего, оно, наверное, в нашем коде культурном, генетическом зашито. Кроме того, у нас была очень читающая семья, а обращение к любой литературе, будь то классическая русская литература, будь то зарубежная литература, мы всегда в той или иной степени встречаемся с образами божественными. Более того, действительно для меня это было, ну, таким вот запоминающимся моментом, когда в школе мы учили стихотворение Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки». Возможно, потому что главную героиню звали так же, как меня, Валя, и мальчишки какое-то количество времени меня немножко дразнили. Но, скорее всего, не поэтому. Скорее всего, потому что, ну, подростковый возраст – тот возраст, когда ты начинаешь задумываться о каких-то важных вещах. И выбор своего жизненного пути, безусловно, то, о чем стоит думать, и я думала об этом, ну, наверное, всегда, да, то есть такой рефлексирующий человек. И вот девочка, которая должна выбрать между крестиком, который ей несет мама, и пионерским салютом, как той идеологии, которую она выбрала для себя. Ну, это такой не детский выбор на самом деле. Мысль о том, что в тот момент, когда мама боится потерять свою дочь, она несет ей самое дорогое. Ну, я думала об этом не только во взрослом возрасте. Я помню, что вот такая мысль, она пришла мне уже в детские годы. Ведь мама не будет плохого желать своему ребенку. Я говорю это к тому, что в нашем светском государстве мысли и информация о православии, они в той или иной степени были доступны. Важно уметь читать, важно уметь услышать, важно уметь принять. В нашем селе был храм очень красивый, очень гармоничный, но, к сожалению, разрушенный. В нем хранили, использовали как склад для фабрики, которая у нас была. Но это не мешало нам ежедневно, фактически проходя мимо храма, любоваться им. И мы все знали его историю. Тоже одна из таких звёнышек, которая говорит о том, что знания о православии, знания о вере, они все равно впитываются, и они присутствуют в нашей жизни. Но, тем не менее, конечно, моя дорога в храм не была открыта, и мне здесь, наверное, надо сказать, повезло, потому что мысль о том, что невозможно быть экскурсоводом, не будучи знакомым, не понаслышке, а из первых уст, достоверную информацию со святынями храма, с правилами его устройства, с основами православия, она пришла в голову не только мне. И паломническая служба при Екатеринбургской епархии организовывала такие ознакомляющие мероприятия, инфодни. Олеся Мясникова, вот здесь проводник мой на этом пути, которые убедили в необходимости и дальше продолжать вот это движение. Потому что тот страх, который присутствует у очень многих людей, я думаю, что не преувеличение. Мы приходим в храм, мы не знаем, как нам себя вести, мы не знаем, куда посмотреть, мы не знаем, как нам встать. Причем когда мы бываем в таких же храмовых сооружениях религиозных за границей, ну, у меня вот, например, не возникало чувства неловкости, потому что я ведь здесь в гостях, я не знаю, как здесь себя вести, ну, это же нормально, я же в другой стране, это же другая культура. А вот приходя в храмы православные, мне казалось, я ведь должна что-то знать, я ведь здесь своя, но я ничего не знаю, возникало чувство неловкости. Но это мои чувства, которые я не могла проявлять, будучи экскурсоводом. И поэтому я начала изучать, а, в общем-то, работая юристом большую часть жизни, это норма жизни была моей, постоянно совершенствовать свои знания, постоянно что-то изучать. То есть это то поле, на котором я чувствую себя уверенно. И таким образом я начала читать литературу, я начала самостоятельно, либо с помощью каких-то обращений пытаться понять, а что же, собственно говоря, представляют собой основы православия, почему храмы выглядят именно так. Ведь есть же разные стили храмов, да? Есть византийский, есть русские, есть классические, есть вообще уникальные иже под колоколы. Это интересно для тех, кого привлекает архитектура. Но храм – это уникальное сочетание, где каждый элемент работает для прославления того, ради чего он построен. Поэтому внутреннее убранство, оно очень гармонично. Каждая роспись в храме, она не случайна, она рассказывает нам какую-то историю. Иконы, ну, вообще, был период, когда иконы древнерусские считались темными досками, на которых нарисованы неясные и, как правило, недружелюбные какие-то образы. Но уже в конце XIX века отношение к этому поменялось. В иконописи стал использоваться стиль византийский, лики святых. Вы знаете, не так давно я была в Перми. И побывать в Перми и не посетить художественную галерею невозможно. Ну, мы шли
Когда
как...
Город, извините, Пермь называют «Святая Пермь». Слышали такое?
Да? И я с этим соглашусь вот почему. Потому что мы шли в эту галерею в первую очередь на каких-то рекламных проспектах. Там была картина нашего Денисова Уральского «Пожар». Вот мы шли посмотреть, наверное, ее в первую очередь. Попали не сразу, в этот день не было интернета, нам не хотели продавать билеты, а у нас очень ограничены мы по времени были. Но, тем не менее, ну, конечно, настояла, как я могу не попасть туда, куда я пришла. И вот один из первых залов, в который мы входим, это залы, где размещается экспозиция. Ну, знаете, так стыдливо написано «Пополнение из...» И дальше указывается какой-то храм, монастырь, какая-то церковь. Но мы все понимаем, что это те предметы церковного культа, служения, иконы, иконостасы, которые были изъяты, видимо, в богоборческие годы. И, ну, к большому счастью, они сохранены. И вы знаете, вот это чувство, когда ты смотришь на великолепные, ну, с точки зрения художественного даже, исполнение, ну, картины, да, как скажет, например, человек неверующий, но они вырваны из привычного контекста, то есть икона написана для того, чтобы быть в храме, для того, чтобы ее видело большое количество людей, для того, чтобы молились. И вырванные из своей привычной среды, оторванные от корней и видевшие, наверное, очень-очень много, вот эти лики святых, эти вещи произвели не только на меня, нас было четверо, на всех, абсолютно неизгладимое впечатление. Они как будто кричали. Они кричали о помощи, они кричали о вере. И в то же время они были исполнены такого достоинства, вот вечность. Мы как будто посмотрели в глаза вечности. Еще одно звёнышко, которое как будто мне подсказало о том, что, ну, это может быть, даже если человек неверующий, просто красиво, эстетично, и это нельзя не видеть. Следующий момент, который также заслуживает внимания, это, наверное, колокола. Колокольный звон пришел в Россию вместе с крещением. И, наверное, нигде, хотя первоначально колокола в России не делали, их привозили из Европы, и были они конструкции совсем другой, когда раскачивали колокол, а не язычок колокола. Но, наверное, нигде в мире колокольный звон не достиг такого, даже не совершенства, а такого уровня наполненности, духовности, как это произошло с ним в России. Музыкальные произведения, картины, вечерний звон, в конце концов, да, знакомое нам всем. Это тоже то, что, ну, дает ответ на вопрос, почему? Почему храм – то место, где каждая деталь подчинена одной цели, одной идее – прославлению Бога, прославлению православия. Там чувствуешь себя совершенно необыкновенно ровно в тот момент, когда ты перестаешь бояться и думать о том, что ты неправильно встал, что ты не туда посмотрел, что ты не знаешь, как себя вести. Когда ты отпускаешь свою душу из вот этих тисков страха и неловкости, то туда приходит вера, благодать и желание понять, желание быть здесь. И это очень важно, и я не обольщаюсь в том, что я уже здесь достигла каких-то таких больших свершений, но я поняла, что мой культурный, генетический, православный код, вот пазлик, нашел свою вторую половинку. И для меня это очень важно. Для меня, правда, это очень важно, потому что православие – то, что сопровождает Россию, ну, даже не сопровождает, а является частью России на протяжении многих веков. Феномен «почему?», ну, он вызывал вопросы, даже просто из любви к искусству. Почему, несмотря на гонения, изменения, завоевания, тысячи людей были замучены, убиты,
за веру.
За веру, да. У них была альтернатива отказаться от веры или остаться с верой. Почему? Ну, этот вопрос требует ответа. И в поисках этого ответа, конечно, нужно прийти в храм. В храм, где не страшно, в храм, где не неловко, в храм, где существуют не ограничения, обязанности, запреты, в первую очередь, да, что, к сожалению, почему-то у большинства из нас возникает при слове храм, да, мы думаем о том, что есть обязательно, как нужно одеться, мы думаем о том, что там есть пост, что нельзя делать вот этого, нельзя делать вот этого, но мы не думаем о том, что можно делать в храме, и забываем, наверное, самое главное, знаете, опять же, в рамках экскурсоводческой деятельности я проводила лекцию, такую беседу, Пасха, от традиции к смыслу. Ну, ориентирована она была в первую очередь, конечно, на светских людей, ни о каких паломниках речь не шла. Но разобраться в преддверии Пасхи, мы все очень любим этот праздник, мы его всегда празднуем, и даже в советские времена, в общем-то, яйца все красили, куличи все пекли, хотя мы все уже тогда очень смеялись, когда, например, на приветствие «Иисус воскрес» моя мама традиционно отвечала: «И вам здравствуйте». Вот, и погрузившись в этот вопрос, знаете, такое озарение просто пришло. Ну, как так? Ну, воскрешение Христа. А ведь речь идет о том, что дух сильнее плоти, о том, что уныние не имеет места быть, о том, что мы все, наверное, на протяжении своей жизни умираем и воскрешаем, когда мы становимся лучше, чище, и когда мы думаем о других, а не о себе. И пример этого нам показал как раз Христос. И задумавшись об этом, я поняла, что христианство и православие – это та религия, которая позволяет жить на самом деле, не боясь, жить для других, любить. Это свет, это дорога в будущее, это то, что мы приняли от своих предков, это то, что мы оставим своим потомкам.
Дорогие наши слушатели, в нашей студии экскурсовод Валентина Юрьевна Ярохович. Валентина Юрьевна, скажите, а как вы на сегодняшний момент воспринимаете наш город Екатеринбург?
Екатеринбург стал для меня открытием, это правда. Каждый день, проходя по улицам нашего города, не задумываешься о том, что хранят его улицы, камни мостовой, здания, да даже и люди – и погружение в историю, оно не оторвано от сегодняшнего дня. Знаете, очень интересно проводить какие-то параллели. Я даже на своей экскурсии часто говорю, вы знаете, ничего нового. Ну, например, мы обязаны появлению нашего города необходимостью добычи в стране железа и даже меди в первую очередь. Да? 1723 год, когда по указу Петра чиновники отправляются на Урал для того, чтобы организовать государственные заводы по производству железа и меди. Почему возникла такая необходимость? Ну, потому что санкции были наложены на Россию, победившую в войне со Швецией. Угу. И вот таких вот параллелей достаточно много. И ты понимаешь, выстояли тогда, выстоим и сейчас. Очень отрадно видеть, как наш город меняется. И однажды во время экскурсии мне экскурсанты задают такой вопрос. Я им рассказываю о том, какой будет наша набережная, потому что есть такой амбициозный проект «От Виза до Низа». 42 километра набережной нашей Сети, реки, которая дала жизнь нашему городу, благоустраивается, река расчищается, ну, ей становится легче жить, потому что, конечно, город ее последнее время только эксплуатировал. И, видя это, экскурсанты спрашивают, а вот вас, горожан, не раздражает, что такое количество денег тратится на благоустройство? Ну, для меня это был странный вопрос. Нас, горожан, это очень-очень радует, нас это вдохновляет. Мы видим, что наш город любим не только нами, но и вообще отцы города, не основатели, но те, кто сегодня несет ответственность за наш город, тоже это понимают. Город прихорашивается, и это очень здорово видеть. Очень радует, что все-таки появляются проекты и появляются меценаты, организации, крупные застройщики, которые, ну, очевидно, находят баланс между получением прибыли и деятельностью общественной, направленной на сохранение старых зданий.
Это очень важно.
Это очень важно, тем более, когда это делается крайне бережно. Примеров таких достаточно много, но в рамках, наверное, интервью не стоит называть конкретные компании конкретных лиц, но, тем не менее, примеров таких много, и тоже один из вопросов туриста, туриста из Китая, когда рассказываешь о купцах Рязановых, Казанцевых, Коробковых, Телегиных, вопрос: у нас в Китае купцы, торговцы – это низкие люди. Почему вы о них рассказываете, почему они у вас такие почитаемые? Ну, ответ, конечно, очевиден, потому что эти люди
были
думали…
благотворителями.
Да, потому думали что они других. Оставили нашему городу замечательные здания, замечательные храмы. Ну, опять возвращаемся к храмам, да? Рассказывая, казалось бы, о таких совершенно приземленных историях, купцы нашего города, ты в обязательном порядке будешь рассказывать о храмах, потому что практически каждый храм – это участие какого-то купца. И Анна Предтечи, Телегины, Свято-Троицкий, но мы иногда даже сейчас, спустя почти два столетия, говорим «Рязановская церковь», «Большой Златоуст», Корольков, который, будучи старостой, очень много сделал для этого храма. Переплетено всегда и все. И в этом смысле, конечно, рассказывать и познавать наш город можно бесконечно.
А еще мне вот интересно, что вот как раз при вашем вот таком переходе от профессии юриста, это человек, который занимается все-таки правом и законом, да, именно в профессию экскурсовода, и можно сказать, что вот вы прямо вот так и движетесь в православное паломничество, так я бы так бы даже сказала, именно в православную экскурсию, потому что вы прямо этим на сегодняшний момент уже и занимаетесь. Но вот когда-то был задан такой вопрос одному человеку, его спросили: а как бы тебе хотелось, чтобы с тобой поступили, по закону или по любви? Конечно же, он сказал: по любви. Вот вы согласны с тем, что все люди хотят, чтобы с ними поступали по любви, даже преступники? Это, наверное, вот вопрос такой двойственный и как к православному экскурсоводу, и как к юристу.
Ну,
вы об этом думаете?
Вы знаете, ведь право – это искусство добра и справедливости. И говорить о том, что право противостоит любви, наверное, неправильно, потому что его основа – это справедливость, это любовь.
То есть все-таки любовь присутствует в праве?
Конечно.
В законе?
Конечно, безусловно. Любовь в праве присутствует – это любовь как к порядку, как минимум, любовь к правилам, ну и любовь к человеку, потому что давайте посмотрим, а зачем возникло право? Разве не для того, чтобы защищать? Разве не для того? Конечно, в первую очередь человека. Поэтому в идеале закон и любовь не должны противоречить друг другу.
Да, вот это интересно. Вот это интересно. Еще при нашей сегодняшней беседе были затронуты такие... Одна из как бы такой формулировок вашей личности, вы сказали о том, что вы очень любите учиться.
Да, это действительно так. Я люблю учиться. Мама у меня всегда говорила: ну, ты обязательно чему-нибудь будешь учиться всю жизнь. Ну, это так действительно и есть. У меня есть образование педагогическое. Я дошкольный педагог. Затем вот юридическая профессия, ну и там учишься постоянно, причем и совершенно, ну, с получением каких-то сертификатов, и, например, медиация – это то, что, ну, на мой взгляд, сегодня обязательно должно сопровождать работу юриста. Медиация. На примере. Есть семейный спор. Как правило, это вот самая благодатная такая для применения медиации сфера. Есть семейный спор. И при расставании супруги не могут договориться. У них есть имущество, например, машина и дача. Разозленные, эмоциональные. Муж говорит: мне нужна дача. Жена говорит: а мне нужна машина. Но на самом деле все наоборот, они просто хотят досадить друг другу. Жена не умеет водить машину, а муж терпеть не может ездить на дачу. А медиатор – это как раз тот человек, который призван вытащить наружу истинные желания людей и помочь им договориться. Иногда это может быть не в рамках закона, но, безусловно, не должно нарушать ничьи права. В данной ситуации, как только муж и жена поймут, что... Настоящий-то ведь их интерес в том, чтобы получить это имущество, ну и, в общем-то, где-то и не ссориться друг с другом, то без всяких судебных споров все произойдет. И в чем прелесть таких решений вопросов? Поскольку люди реализуют свое желание, они получают желаемое, то исполняются они совершенно легко, в то время как судебное решение, когда есть всегда обиженный и довольный, может заблокироваться и не будет исполнено уже на стадии исполнения, несмотря на наличие решения на бумаге. Медиация применяется, ну, практически во всех сферах, за исключением уголовного права. То же самое гражданско-правовые отношения. Соседи спорят, не могут договориться, как им разделить участок, какие-то там спорные несколько метров. Тоже можно понять, выяснить и найти те точки, которые позволят людям договориться без судебных споров. Ну, вот это тоже одна из моих квалификаций.
Да,
медиация.
Да, я поняла. это тоже очень важные моменты, которые действительно в жизни очень тяжело решаются, может быть, даже без посторонней помощи, потому что эти эмоции захлестывают людей, и там начинаются просто серьезные ссоры. Ну вот давайте вернемся к профессии экскурсовода, потому что наш эфир уже заканчивается, и мне хотелось бы спросить вас, как в вашей профессии сегодняшней экскурсовода отражается именно жизнь святой царской семьи? И всегда очень интересно понимать, когда человек погружается в эти знания, изучает историю, вот что он для себя такое приобретает, потому что это как раз та самая сфера, которая духовная сфера, которая очень сильно обогащает, я думаю, любого человека.
История царской семьи была мне интересна давно, до того, как я стала заниматься проведением экскурсии. У нас дома достаточно неплохая библиотека книг на эту тему. И, конечно, нельзя не признать, что это одна из самых востребованных экскурсий. Я, встречаясь с гостями нашего города, традиционно всегда задаю вопрос: а с чем у вас ассоциируется Екатеринбург? Ну, вот тут, к сожалению, нужно признать, что процентов, наверное, 70 в первую очередь говорят о Николае II, о тех страшных днях, которые пережил город. И поэтому погружение в этот вопрос, оно не может быть случайным, и оно не может быть поверхностным, поскольку люди, интересующиеся разного совершенно уровня образования, начитанности, вероисповедания, безусловно, задают вопросы, потому что они хотят понять, как могло такое произойти. Кто-то что-то уже знает об этом, кто-то прям чистый лист с нуля. И, конечно, задача экскурсовода, человека, который работает над просвещением, донести, с одной стороны, исторические факты, без фантазий, без домыслов, без давления. А с другой стороны, поскольку вопрос о том, почему Николай II, почему Александра Федоровна, их дети были прославлены в чине святых царственных страстотерпцев, он возникает, этот вопрос. И если ты руководствуешься только светской литературой, как ты будешь отвечать? Никак. А так нельзя. Поэтому, конечно, вопрос духовности этих людей, духовности царской семьи, он не мог не возникнуть. И вот был вопрос такой: как так? Ведь такое количество преступлений было совершено царским режимом. Ведь собирались большевики устроить международный суд для того, чтобы вскрыть все это. Почему они стали святыми? Но на самом деле здесь, наверное, следует разделять жизнь чиновника, жизнь функционера, а современным языком говоря, именно таким является руководитель страны, и жизнь человека, ведь православие оперирует не с должностью, православие оперирует с человеком, с душой человека. И когда ты читаешь воспоминания, первоисточники, к которым относятся дневники, к которым относятся письма, то понимаешь, насколько чистыми были эти люди, насколько чисты были их помыслы, насколько трепетно они относились к главным святыням, главным ценностям своей жизни. А ценностей было на самом деле три. Это Бог, это государство, Россия, и это семья. Невозможно не проникнуться величием этих людей, невозможно не принять тот путь, который они прошли с достоинством. Поэтому пример царской семьи, пример их не слуг, но верных подданных, как говорил сам Николай II, он, безусловно, производит впечатление, и он, наверное, меняет немножко сознание каждого из нас, если посмотреть на это именно так.
большое вам спасибо. Я думаю, что мы на этом закончим нашу встречу, беседу, и даст Бог до следующих встреч. Даже, наверное, спустя год, а год – это достаточно большой срок в такой творческой профессиональной деятельности, вы будете многое знать и обо многом нам расскажете в наших эфирах. Спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина спасибо Юрьевна. За интерес. И да, я думаю, что через год я, наверное, смогу рассказать чуть больше, чуть интереснее. И, возможно, кому-то станет немножко понятнее, как пройти путь, который рождается в твоем сердце.
Да, это действительно именно так. Путь, который рождается в твоем сердце. Спасибо вам большое за интересную беседу, а нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня в нашей студии была экскурсовод Валентина Юрьевна Ярохович. До встречи в эфире. Наш эфир продолжается.
До свидания.